Слушая проповедников, епископов, которые ей рассказывают о своей вере, Ольга мудрая же, все-таки она сравнивает. То есть у нее духовное чутье, более того, вразумление, и она чувствует не та вера, которую она видела в Византии. То есть это что-то не то. Вот. И, знаете, вот тут мы говорили о славянском гостеприимстве, но в этом случае поступает вообще очень серьезно. Он еле-еле, только год они там были, в Киеве, и они в панике убегают, более того, их преследуют там по пути, поэтому они покидают пределы русской земли. Эти епископы, бископы, да, значит, католической будущей Западной Европы. То есть Ольга очень мудро разбирается. Видите, как отсекается вот эта ветвь, вот, которая могла протянуть сюда руку, и, значит, Руссия католическая, в конце концов. Потом, если будет время у нас, и Господь благословит, мы еще там поговорим о многих таких претензиях, как они прекращались. Вот. То есть вот это католическое такое посольство, западное, вернее, западно-христианское тогда еще посольство, оно было отвергнуто. Ольга равно после, более того, бежала в панике, там исчезла. Так, ну, а вот княгиня Ольга, значит, множество церквей построила, насаждала веру, а вот сыном своим она, конечно, не могла никак совладать, потому что он, Святослав, он так и остался язычником. Он остался язычником. Но остался он язычником таким, который заботился о пользе своего государства, о пользе своего народа. Но государство, да, как род такой, племя, уже начатое какое-то княжество своего. Вот, то есть он заботится. И вот тогда, знаете, очень интересно понять роль Святослава, которую он сыграл. Мы вот с вами, когда говорили о Владимирской иконе Божией Матери, обращали внимание на слова псалмопевца Давида, который говорил: «Люди, которых не знаю, служили мне». Служили мне. То есть Господь избирает прою силу, как он избирал Тимура Тамерлана, значит, для действий определенных. Здесь он избирает Святослава. Потому что какая главная угроза в этот момент нависла над Русью? Какая главная угроза? Но исконные враги Христа, значит, которые его распяли, иудеи, талмудийские иудеи, значит, они для себя находят очень хорошее, можно сказать, место такое для своих разрешения, своих вот далеко идущих планов. Это Хазария. Хазария. Знаете, столица Хазарии находилась в районе нынешнего Волгограда, Сталинграда тогда. Почему? Ты, считая это мистическим центром, вот Гитлер столько сил потратил на захват Сталинграда, понимаете, он столько сил, потому что овладение вот этим центром хазарского каганата он считал для себя очень важным мистическим значением. Вот. И, значит, там находится центр хазарского государства. Хазары, или казары их там вот называют, летопись козары там. Они, ну, какие-то родственники современных турок. Турок. Они основали такое большое достаточно государство. В основном они были мусульманами или язычниками. Вот. И среди них существовала иудейская диаспора, такая небольшая торговая диаспора, которая называлась, значит, «Знающие пути». То есть это люди были торговые. В Казаре находилось очень хорошее такое место, занимало на Волге, там на Дунае. То есть она находилась в центре торговых путей. Во-первых, Великий Шелковый путь проходил по Хазарии, да? Великий Шелковый путь, и тот путь, потом, который стал называться от варяга в греки, значит, вот он потом уже появился. То есть возможность там торговли, значит, рабами, торговли. Рабы, кстати, поступали только из Руси в основном, вот, рабы. И в Грецию продавали, набеги совершая, значит, вот там шелк шел, значит, из Китая, серебро, пушнина, значит, вот вина всякие там греческие, все это так вот, центр такой, рынок, большой рынок Хазария, да, такой вот, на котором существует множество торговых путей. И, конечно, все эти торговые пути, тем более проводниками, часто знающими дороги, как они назывались, была вот эта иудейская диаспора, они, значит, очень много приобрели средств, денег, потому что понимали, как-то вот так терминология, наверное, не изменилась, претензии, что самое главное, власть и силу дают деньги в мире, понимаете, вот. И на самом деле, оказалось такое могущество великое, потому что вот династия Каролинга, значит, там вот где-то в Германии, да, поднимается, объединяет германские государства, значит, пытается создать великую такую силу на деньги иудейского каганата, вот этого, понимаете, вот хазарского, диаспоры их. В Испании мусульмане воюют против христиан за эти деньги, знаете, да? Вот. В Китае династии поддерживаются с помощью этих денег, этой торговли. То есть, вот, кажется, весь мир. Вот. Тем более, еще знаете, что они делают? Там был такой полководитель Пышах, потом они двигаются на Русь. И вот в житии равноапостольной Ольги мы встречаем, что она древлянам там мстила. За что она мстила? За смерть мужа своего Игоря, да? Вот. А что вынудило Игоря, вот, столько даней собирать древлян. Вот один раз собрал дань, другую дань собрал, третий раз пришел, они убили, да? Ольга им отомстила. Да то, что он и был захвачен, он стал вассалом хазарского государства, понимаете, стал вассалом, то есть он стал подчиненным. Он обязан был и серебром, и кровью им. То есть он должен был воевать с Византией, вот, за то, что он оказался на таком подчинении, и должен был платить им дань. И поэтому вполне возможно, вообще исторически так и прослеживается, что он стал вот именно, жизнь его кончилась, потому что он стал вот, видите, собирать дань, потому что деньги надо было отдавать хазарское царство. То есть подчинение такое. Более того, Русь была втянута, коли он обязан кровью был служить им, в борьбу с Византией, которая Руси совсем политически совсем не нужна была, понимаете, вот. То есть такая оказалась, что сейчас вот Русь еще поглотим, сделаем вот из этих таких воинов, да, вот, для себя движущей силы, таран. И пробьем, и побьем, в конце концов, эту христианскую Византию, и там вообще равных нам не будет, понимаете, тем более арабский халифат, и все это принадлежит уже хазарии, понимаете, все за мои деньги, там, вот, даже не хазарии, а они создают такое внутриторговое, такое сообщество. Иудейская диаспора в Хазаре, иудейская диаспора в арабов, значит, там, на Пиренейском полуострове, то есть все деньги того мира, древнего мира, сосредотачиваются в одних руках, понимаете. Вот. Центр хазарский, каганат вот этот вот. И тут, значит, Святослав, как Господь его избирает, вот так, как оружие для себя. Вот. И он, значит, собирает воинов, двигается, весь этот хазарский каганат разгоняет, понимаете. Вот. Всех там. Вся диаспора это пропадает, так как он был могучим таким сильным воином. Вот. И что происходит? Смотрите, вот он только на Волге маленько повоевал, да, Святослав там, разогнал весь это всю эту диаспору торговую, нарушил связи, подчинил себе хазарское царство, значит, там вот решил его могущество. Выпадает что? Выпадает паучок из паутины. Понимаете, вот его нет. Вот. Вслед за этим такие мировые начинаются глобальные, понимаете, вот события вообще. То есть он где-то вот нить, вот этот центр вот напряжения расслабился, и все пошло в разные стороны. Значит, восстание в Китае свергает династию, там, значит, вот начинается разрыв Китая, длинная междоусобная война. Там война каролингов, значит, тоже как бы разбивает Германию. На Пиренейском полуострове тоже там события определенные. То есть все складывается как бы не в пользу уже вот этой финансовой такой мощной структуры, которая была создана. Сейчас бы сказали, это мафия или там коррупция, или еще что-то. Ну, все там все оплело. Весь это все попал, все оплел, понимаете. А то, значит, центр вот этот Господь дал, значит, и получается, что все это как-то потерялась связь между этими различными точками, между этой сетью, понимаете, вот. И вслед за этим, значит, вот все-таки как такой, он избавил себя от позорного желания, от позорной обязанности платить этому каганату, избавил себя от позорной обязанности воевать против Византии. Но Святослав, он был воином. Он подчиняет себе болгар, подчиняет еще некоторые народы, расширяет основу своей как бы государственности. И вот он совершает такое, значит, что он направляет свои силы против Византии, христианской Византии, православной. Я для чего так вот кратко расскажу, чтобы нам больше была ясна линия вот историческую. И он обрушивает свои, значит, вот как бы войска, которые испытанные, вот отважные, такие крепкие, он направляет их против Византии. Вот. И тут у него ничего не получилось, понимаете? Вот. Потому что Господь знал, значит, промыслительно чувствовал, ну не чувствовал, а предвидел, вернее, Господь это же все знает, откуда Россия вот примет и кем она потом Русь станет, да? И поэтому, значит, вот в борьбе с Византией он одерживает поражение, Святослав. Поражение там. Тимисхин, да, значит, Тимисхий, вот так правильно. Он, значит, такой мудрый был император, правитель Византии, опытный политик. Он все-таки отбрасывает Святослава. И тогда что он, смотрите, вот еще промысел один Божий. Он посылает распоряжение в Киев, что этих христиан не может взять, как-то, понимаете, да? Всех киевских христиан пожить. Еще говорит, приду, а всех христиан перережу. Во первую очередь, он, значит, убивает всех христиан в своем войске, понимаете, Святослав. Вот. И он двигается на Русь. Двигается на Русь, с этой злобой на христиан, понимаете, вот, да? И доходит до порогов, и там в битве с маленьким таким печенежским князем, да, Святослав погибает. То есть он на Русь не приходит, понимаете? Вот. Если бы он пришел на Русь в том состоянии, каком он был, то он попытался, тем более Ольга уже умерла в 962 году, значит, да, не заступиться за христиан, собственно, некому было. И эти, как получается, когда он неправильный путь уже избирает для себя, против христиан идет, он ничего не достигает, и когда он более того, к единоверцам, значит, своего противника, который нанес ему поражение, питает злобу, христиан хочет это истребить, двигается на Русь, то есть жизнь его пресекается. Знаете, да? Вот. То есть он так и не доходит, и так не совершает то, что он хотел совершить. Но эти, кажется, вот Русь, она в таком окружении находилась, ибо она потеряла свою самобытность, она была как-то разорвана, да, на куски вот. И, кажется, вот языческая империя, все, что могла Русь для себя сделать, чтобы себя обезопасить. Потому что, смотрите, там католики, здесь мусульмане, там, значит, от каганат этот иудейский. Что только вот уступи, и тебя сразу на сферы влияния порвут, понимаете, да? Вот. На сферы влияния. Разделят, там, как вот в свое время, значит, южных славян там разделили на сербов, православных, на хорватов, католиков, понимаете, там. Да, даже мусульман, славян там, ну, то есть их разорвали на сферы влияния. То есть Руси, кажется, то же самое бы грозило, если бы она тут чуть-чуть уступила, только языческая империя, казалось, ее спасет. Но эти Господа не угодно языческая империя. То есть жизнь он пресекает, Святослава, ну, а вот князья Ярополк и Владимир, они тоже, конечно, ярые язычники, такие наследники Святослава. Ну, Владимир-то потом мы знаем, Господь обращает к особым промыслам своим. Христианство. Вот, ну вот, урок истории такой, который нас учит, какие-то выводы мы можем из этого сделать, правда же, да? Еще вот хотелось обратить, маленько перескочить через эпохи и обратить внимание, значит, на две сопоставить такие вещи, как вот интересные такие, как вот крещение Руси Владимиром, князем, да, и принятие мусульманства князь-ханом узбеком для своих государств, для Золотой Орды, допустим, и для Руси, да, какие последствия. Вот там очень много сходных вещей. Вот митрополита Иоанна, кто почитает, там очень хорошо это все показывает. То есть, ну я просто популярно рассказываю об этом. Вот. То есть очень много сходных вещей. Понимаете, вот хан узбек 1313 год, значит, он насаждает мусульманство сверху, потому что мусульмане, до этого, значит, Золотая Орда, она всякая там. Там и язычники, там и мусульмане, там и христиане, несторианы. Там кого только не было. А тут, значит, вот сверху. Кстати, знаете, вот национальная одежда там узбекская, по-моему, там чепан она называется, такая, без воротника. Она почему такая одежда? Чтобы было видно, что крестик носишь или нет. Вы понимаете? Вот, то есть, значит, вот так. И вот, значит, насаждение сверху ханом узбеком мусульманства и сверху как бы князем Владимиром, да, потом мы поговорим, может быть, Бог даст о князе Владимире, там просто это отдельная тема, такая разговор. Вот хотя бы это два сравнить. И то, и это сверху. Абсолютно дикий народ, понимаете, да? Вот. Только они это дело вводят, сразу начинаются междоусобицы. Хоть в том Золотой Орде, хоть в русском, значит, ханстве, там сразу в царстве, в княжестве, вернее, потому что князь Владимир умирает, там братья начинают междоусобицу, там Борис Глеб убивает, там Святополк окаянный, значит, добивается как бы язычества, то есть много, там междоусобная брань такая сильная идет. То есть и много вот имеет таких похожих черт, все-таки оказывается, что, что Золотая Орда погибает, разрушается, понимаете, в этих междоусобицах, а русское государство крепнет, растет, значит, укрепляется и становится потом таким центром духовным, который потом наследие Византии способен был на себя принять. Вот. Так, вопросы, пожалуйста, есть какие-нибудь? То есть промысел Божий мы видим все-таки в этом, да? Так, вопросы есть какие-то? Связанные с темой, не связанные с темой? Хочется как-то так, чтобы глубже, так, по понятности, непонятно.
А вот есть такое, значит, по апостолам, мы читаем, что кто-то из апостолов, я уж не помню, обращается и говорит, не крестили там Иоанновым крещением, а как так? Духа Святого тоже не приняли.
Ну да.
Они чуть-чуть такое, как это принять. Так вот вопрос, а вот смысл, как можно понять, что у нас мы с Духом Святым общаемся или как?
Ну понятно.
Мы можем ощутить влияние Святого Духа.
Ну да. Он просто, как говорят,
так... Может, мы обычные такие
теоретики,
которые не касались Духа Святого.
Да, ну интересно, слава Богу. Ну, попытаемся разобраться. Хорошо, вначале про крещение Иоанна поговорим, чем оно отличалось от апостольского крещения, во-первых. Ну, крещение Иоанна — это было крещение покаянием. То есть в этом случае человек даже не разрешался от грехов, получается. Вот. То есть он осознавал, вот как мы с вами говорили о благодати, да? То есть благодать как бы условно делится на предваряющую благодать и освящающую благодать. То есть предваряющая благодать подается всем. Главное действие этой благодати заключается в том, что человек начинает осознавать, что он как-то ненормально живет. Жить надо по-другому. Понимаете, вот действие такое. Ищет какой-то выход из создавшегося положения. А действие освящающей благодати — это уже изменяющий человек, это оно только подается в таинство. И поэтому как вот действие, может быть, сказать, предваряющей благодати, вот, было, значит, вот действие пророка и предтечи крестителя Иоанна. То есть он как бы предтечей был Христа, то есть впереди его шел. Течь — это что в переводе глагол, значит, по всякому бежать, да? Течь, то есть предбегающий или предшествующий, да, Христу. Вот поэтому, значит, и получается, что вот как рассказывают нам церковные историки, то вот как крещение Иоанна происходило, человек там заходил в воду по горло, выкрикивал свои грехи, потом из воды выходил, и вот он как бы осознавал себя грешником, получал некоторое облегчение, но он все-таки оставался рабом греха, понимаете, да? Когда все-таки апостолы стали проповедовать и крестить, то крещение их сопровождалось уже несколько другим действием. То есть это было уже таинство, которое Духом Святым давалось им. То есть как бы благодать уже освящается, потому что произошло рождение церкви, Господь завершил свое домостроительство, то есть Дух Святой в виде огненных языков сошел на апостолов, и Дух Святой стал действовать в церкви полноправно, как бы, понимаете, то есть человек избавлен был. То есть благодать дана уже была освящающей апостолам, то есть другая благодать. Таинство, значит, которое сейчас мы называем миропомазание, то есть миропомазание, потому что после крещения совершается миропомазание. Человек освященный маслом особым, таким благоухающим, там розовым, все там варится, специальная мироварница есть такая, это только патриарх, митрополит и епископы совершают. То есть вот этим миром, освященным особым чином, помазан человек после крещения. Во время апостолов это происходило другим образом, через руковозложение, да? То есть, и тогда, значит, вот руковозложение, хиротонию это совершали, значит, над, и Дух Святой ходил, сходил на этих людей. Как он сходил, значит, как люди познавали, что Дух Святой сходил? Ну, знаете, вот мы встречаем в апостольских деяниях там такие слова, которые, говорят, трудно уместить. Они настолько тонко чувствовали, понимаете, присутствие Духа и волю Божью, что они говорили, вот, допустим, не пойдем здесь, Дух не будет сопутствовать нам, правда же, да? Там это очень часто сопровождалось, и вот я вот сейчас вот специально вас запутаю, хорошо? Ладно, потом постараюсь, насколько мне возможно. Часто, значит, сошествие Духа Святаго сопровождалось определенными такими знаками. Но какими знаками сопровождалось сошествие Духа на апостолов? Наверное, все помните, да? То что произошло? Глядя на них, значит, ну, во-первых, видимым образом Дух Святой сошел, конечно, потом этого не происходило, видимым образом Дух Святой сошел на них. Что, значит, произошло? Потому что некоторые изменения в них, правда, да? Почему? Потому что они настолько восторжены и весело и вышли, что это внешнее, пока говорю, внешнее. Что даже подумали, они упились сладкого вина, значит, да? Всякие пившие сладкое вино, тогда считался пьяницей. То есть тогда пили такое сухое вино. В основном по случаю, пока тут случая никакого нет, они, значит, там... Другое, значит, они приобрели дар разговорения на некоторых языках таких, понимаете, вот, с которыми их надо было послать на проповедь. Вот. Ну и, конечно, дар проповедания, то есть говорить человеку, объяснять там. И знаете, они что еще приобрели? Вот если Священное Писание нам говорит, что они ради страха иудейского сидели за дверями затворенными, даже вот когда явно, значит, жены мироносцы пришли к ним и сказали, там Христос воскрес, правда же, да? То только двое из них побежали к гробу Христа. Петр и Иоанн, да, бежали. Иоанн был помоложе, быстрее прибежал, Петр потом за ним. Вот. То есть страх иудейский настолько был плотный, что они, значит, вот плотно так закрывал, что они уже, значит, вот вообще, а что после сошествия Духа на Святого происходит? Значит, они начинают пророчить, они начинают говорить, понимаете. И они без страха говорят, и никаких иудеев не боятся. И по всей земле пошли, понимаете. И все там совершили, что Господь им сказал. Вот, то есть Дух Святой дал особое им свойство, смелость, проповедь, значит, и что, и говорение на языках, вот на этом обратим особое внимание, понимаете, потому что, ну, вот, может, это является признаком сошествия Духа, правда же, да, или нет? Вот. Так, ладно, вот, и значит, что, потом, когда христиан стало много, как бы так, то не стало возможности на всех руки возлагать, да, вот Духа Святаго через рукоположение, потом миром стали помазать, печать дара Духа Святаго стали называть. Но, значит, вот, от кого мы благодать имеем рукоположение? Отличники. Ну, от кого? От кого из апостолов? Русская церковь имеет рукоположение. Андрей Первозванный, да. Ну хорошо, правильно, да, потому что он греческой церкви дал священство, это рукоположение, хиротонию, и на нас пошло это. И в даре хиротонии, знаете, что дается священнику? Способность совершать таинство и проповедовать. Понимаете, да? И вот если говорить об этих двух дарах, да, совершать таинство, проповедовать, да, то совершать таинство это как-то скрытый дар, понимаете, еще может быть, да, вот, а проповедовать, я просто, ну, может, мое свидетельство неверное, но, знаете, ну, вот я видел, как изменяется человек после того, как его рукоположили, вот, священник, вот это я наблюдал, может быть, воочию видел, поэтому как-то, может быть, у меня сомнений-то не появляется, понимаете, потому что бывает человек косноязычный такой вот, как-то так раз, рукоположили его, вышел, как начал говорить, понимаете, вот. И говорит, и невозможно его остановить, понимаете, порой. Уже ему покажут на часы, говорит, хватит, что и говорить, что много, понимаете, вот. А он проповедует себе, и обрадовался, что у него так все хорошо получается, понимаете. Вообще не он говорит, понимаете, как вот Господь сказал, что не заботьтесь, о чем вы будете говорить, правда, Дух Святой будет говорить. Вот об этом можно сказать несомненно. Другой случай, что, знаете, вот желание, вот мы всегда, вот в их предыдущих занятиях мы останавливались с вами на том, что когда у человека появляется мнение какое-то, что вот вдруг-то он что-то не имеет, какой-то недостаточный, понимаете, вот, а гордость в нем все-таки есть, то ему хочется очевидных признаков каких-то, понимаете, вот, как вот, знаете, вот, Господь предупреждает, говорит, род лукавого прелюбодейное знамение ищет, да, то есть вот начинаем искать знак какой-то, что ему вот или Богу угодно, или еще что-нибудь, там, или все-таки Дух Святой на нас сошел. И когда появляется такой спрос, то вслед за ним появляется предложение. А так как вот этот вот первый спрос, то он строится все-таки на гордости человеческой, да, то в этом случае кто по гордости может дать? Ведь Господь, как говорит, сам опять говорит, Господь гордым противится, кротким дает благодать, правда же, да? Вот, то есть, горным протився, кротким дает благодать. То есть получается ли первое движение горделивое и такое мнение, что я готов что-то принять, да? То есть часто очень получается искушение дьявольское. Вот. И вот одна община такая людей, но они уже, по сути дела, не православные были. Забыл, кому они принадлежали, но такая протестантская такая направленность. Вот они в 1900 году, я уже об этом рассказывал, тоже были подвержены вот тому мнению, что как это так вот, как же мы можем ощущать Дух Святой-то? Как вот как мы просто, мы же какие-то, никто не чувствует этого, понимаете, да? И они, значит, зацепились тогда за дар говорения на языках, что значит, да, Дух Святой, это дар говорения на языках. Ну и что они тогда? Говорит, ну будем усердно молиться, чтобы у нас с нами это произошло. Видите, в основу-то полагать, что я буду молиться, мне сразу там... И вот они там молились, и так родилась пятидесятническая, так называемая секта, понимаете, направление сектантское. Вот. То есть на языках они заговорили, но языки эти были далеко не те, на которые говорили апостолы. Потому что, кстати сказать, знаете, вот, говорение на языках, гласолалия, это в язычестве оно было, вот, оно очень развито даже в языческих культах, понимаете, шаманских культах. Человек говорит на языках, которые он не понимает совершенно. И поэтому говорение на языках не может свидетельствовать о Духе Святом, который сошел на человека. Вот знаете, вот говоря о дарах Святого Духа, который человек получает, да, то там, помните, дар рассуждения, дар мудрости, то есть семь даров Святого Духа, которые человек получает, да, в таинстве, когда сошествие Духа на него Святого находит. И, знаете, вот люди, которые крестились, я просто вот, просто случай, рассказ такие, вот я говорю, священник, как я наблюдал, когда вот его рукополагают, что он начинает тут проповедовать, так и говорить, и безбоязненно говорить, понимаете, происходит что-то такое изменение какое-то в нем, конечно. Вот. И вот люди, которые крестились в зрелом возрасте, вот интересные их рассказы, что все крещения с ними происходит. Понимаете? Несколько таких рассказов я помню, храню так для себя. То есть вот один человек очень долго занимался восточными гимнастиками различными там, ну, который имеет источник тоже не тот, не божественный источник, вот. Там всякие восточные, там китайские, там 8 кусков парчи, там всякие там и другие, всякие вот. И он покрестился, и утром он встал по привычке, понимаете, вот, и хотел эти гимнастики делать. Вот. Ну, столько лет, там, ну, год там, может, больше там занимался, понимаете, вот, или полгода. И хотел бы там опять по привычке что-то такое сотворить. Ничего не помнит. Вообще ничего, понимаете, вот. Вот дар рассуждения такое. То есть тут не рассуждение, а как это, как бы электронический файл стерся, там, понимаете, ничего. Я такой перехватил словечко, сейчас я ему говорю, понимаете. Он сам-то ничего не понимает в электронике. Но слово такое перехватил, понимаете. То есть память стерлась у него, и он совсем ничего не вспомнил, понимаете, да? Другой, значит, вот ворюга был такой. Ну как ворюга, знаете, как все были при социализме, вот. Все хорошо, что плохо лежит, назывался, в принципе, понимаете, вот, что все вокруг колхозное, все вокруг мое, понимаете, что там взял, ты утащил, упер, понимаете, вот. Нужно, не нужно, главное, чтобы утащить что-нибудь, идя домой, захватить все, что мягче камня, понимаете. Вот, и вот так он покрестился, и надо же ему было, через какое-то время захотел, ну, нужно ему было что-то украсть. Тогда ж трудно все было, понимаете, ничего не достать, вот такой-то... Присмотрел там палку такую хорошую для себя, мою здоровенную такую доску. Вот. И такой страх его объял, понимаете, вот. Вот липкий, вот. Что чуть он там совсем, понимаете, вот так руки трясутся, ноги. Тут я так ловко все делал, понимаете. То есть, что совесть проснулась, понимаете. Совесть, оживление совести. То есть Дух Святой оживляет также совесть, понимаете, да. И только вот эти несколько, может, случаев, а так много-много их случаев, понимаете, да? И таких, и обратных случаев, потому что, знаете, вот, так вот, когда мы крестимся, то становимся спиной, значит, к алтарю, и на запад лицом, да? И первое, с чего начинаем, отрекаемся от сатаны, да, отрекаемся от сатаны. И вот один там из пришедших креститься, Он что-то подумал себе, да чего я буду отказывать, представьте, тут такой сатана, тем более ему сказали, ты великая мысленная сила, там что-то сказали, и он что-то там не стал отрекаться, понимаете, да? Все там события совершенно обратные происходят с ним. То есть он так его закручивает, понимаете, он потом находит там 80 километров от города, куда-то он ушел, там пошел, там ушел, там и все, там, понимаете, то есть. Вот бессознательно совершенное действие, лишь несознательно совершенное действие. Ну что, вот, божественное в этом присутствии, вот нельзя играть с Богом, нельзя кокетничать. То есть присутствие Бога, Духа Святаго всегда чувствуется, понятие в церкви. И, или вот, допустим, исповеди, причастие. Ну, мало кто, даже больше мы там, конечно, бьемся порой как таран в стену, понимаете, не можем там пробить, даже вот. Тем более бьемся-то головой, вот, об стену, там, понимаете, вот, и порой не можем пробить. И поэтому вот так вот иногда, а так редко кто из нас не вспомнит случай, когда исповедь его буквально вот освобождал всех пут, всех проблем там, всего-всего, понимаете, как за жизнь казалась простой, так и вера кажется такой простой, понимаете, вот сейчас бы там сказали, умереть, умер бы, да и все, понимаете, вот мало кто не испытывал такое чувство, правда же, да, вот. А что это может дать? Другое дело, что в танце должен участвовать весь человек, все его силы души, понимаете, в покаянии, в любом танце участвует, там и разум, и воля, и чувство. Вот. То есть он неполноценно, понимаете, воспринимает, когда он не весь участвует. Ну, поэтому в этом дело. А если он полноценно участвует, но других свидетельств не надо, понимаете. Дух Святой действует, руководит, снисходит, совершает таинство, тем более вот таинство Евхаристии, где вот помните же, вот все описания, ланческое чудо, там кровь и плоть превратились, значит, вот хлеб и вино превратились. Видимо, потому что священник сомневался там один, что это на самом деле тело и кровь становится. И вообще, значит, в нашем указании, значит, богослужебном, не богослужебном, а учительное известие оно называется, там вот для священника, там написано, как поступать, если вместо хлеба и вина, ты увидишь тело и кровь, там, то есть ни один единичный случай, который повторялись, понимаете. То есть это несомненно, понимаете, несомненно. А там дух, значит, благость, милосердие, кротость, воздержание, правда же? Вот, вот эти дары Духа Святого, даже вот проявление Духа Святого, милосердие, вера, правда же, да? Вот это вот явление Духа Святого в человеке, правда же, да? Поэтому что нам еще искать? Вот, тем более святые для нас являются великими свидетелями. И их духовные дарования, понимаете, тоже. А тут мы будем подобны пятидесятникам, вот этим харизматическим направлением, но из инео таким харизматическим, которые харизма – это дар духа, понимаете, они там неохаризматики такие. Они могут так сказать, понимаете, вот пойду-ка я покрещусь, мне кажется, что тогда Дух Святой не сошел на меня, понимаете, вот еще раз там покрещусь. А святые все-таки нас предупреждали, два раза креститься, Христа распинать. Правда же, да? То есть какое ты имеешь право не доверять Богу. Вот. А если, значит, искать поводы для сомнения, то его можно найти хоть в чем. Знаете, вот. Как я всегда для себя помню, такое вот слово, афоризм такой, как некоторые тянутся к солнцу, чтобы рассмотреть на нем пятна. То есть разные интересы. Или как вот старец Паисий Афонский, он говорит, что так муха и пчела. Пчела собирает, значит, вот доброе для себя в саду, а муха обязательно найдет что-нибудь такое, что она будет там рыться, значит, вот и насладиться, в конце концов, всеми витаминами, которые там есть, понимаете. То есть вот, смотреть по себе. Если мы не имеем пока, понимаете, вот твердого утверждения внутри себя, духовного такого утверждения, что значит вот это все-таки в нас причина, а не в недостаточности, понимаете, Духа Святаго, благодати, которая действует, несомненно, в церкви. Так, пожалуйста, вопрос еще. Все удовлетворены ответом, да? Ну ладно. Да.
Батюшка, вот священник, он чувствует, как бы, что вот человек искренне раскаивается на исповеди, что вот распускается грехи, вот разрешается грехом.
Знаете, у нас был у нас мальчик маленький такой, понимаете, лет 5, тогда в церковь он пришел, значит, вот. И вот он подрастел до 6 лет, понимаете, вот, ну, там к 7 приближается, и ему, значит, мама говорит, ты скоро на исповедь пойдешь. Нет, говорит, я не пойду. А что ты не пойдешь? А что, я, говорит, не видел, что ли? Он говорит, батюшка на кровати, Петряк, потом спичкой, говорит, чирк, говорит, над головой, понимаете. А, то есть огонь. он видел, понимаете, спичка черкает над головой, понимаете, ребенок. Вот. Ну а так, конечно, если человек даже вот несколько маленько поисповедует священник, он все равно чувствует, что и как. Но значит, опять же, видите, на основании личного недоверия, личного чувства священник не имеет права не разрешать, понимаете, вот от греха. То есть вот и бывает так вот и спрашивает и все прочее, а человек молчит, понимаете. Хотя преподобный Иоанн Лестничий, он даже в этом случае предупреждает священника, он говорит, что ты будь там трижды прозорливый, ты не имеешь прямо права прямо указывать человеку грех, понимаете, вот что часто там происходит, потому что много когда народ там все прочее, то есть там гадательно как-то иносказательно, указательно можно там человека направить. А если он, значит, скрывает всячески, вот скрывает грех, понимаете, уперся и скрывает, ты не имеешь права, значит, вот его не разрешать грех. Просто ему самому будет это нехорошо. Вот. А так всяко бывает, понимаете, вот. Бывает человек вот так вот по-разному, что об этом говорить. Это все такое личное там переживания, какие-то священника и кающегося и все прочее, а все-таки, вы знаете, вот еще предупреждение есть такое, что вот священник произносит на слова, говорит, вот прощай, разрешай тебе для грехов твоих, понимаете, вот. А нас предупреждали священники, там отцы святые говорили, что а Господь может сказать, а я не прощаю, понимаете, вот, то есть присутствующий здесь. То есть это же духовностью совершаются вещи, это не столько формально. Хоть индульгенция получил, как там у католиков, и все, ты там в чистилище на 500 лет меньше будешь находиться. Правда же, да? Это же не так совсем. Это же духовная работа такая, внутренняя человека, и Господь, значит, видит и разрешает человека от греха. И надо малого, достаточно малого покаянного чувства. Понимаете, как вот кто-то из наших, понимаете, вот таких вот, по-моему, знаете, вот, по-моему, протерия Василия Владимира Воробьева, значит, папа или кто, такой знаменитый протерей Владимир Воробьев, он, значит, когда революция началась и все прочее, он как-то маленько отошел, хоть веру имел какую-то, но вера у него угасла почти практически полностью. Только очень маму свою любил, понимаете, маму слушался там, да. И вот он, мама ему говорит, иди покайся в церковь. И он не то, что веру там имел, или еще что-нибудь, она как-то у него такая угасшая, понимаете, он не хотел, да и зачем, я каяться пойду там. А тут пошел, значит, и там батюшка такой старенький был, а уже события такие, послереволюционные, такие напряженные, все прочее. Он все-таки молодой человек, пришел в храм, там батюшка старенький сидит, какой-то тоже такой, я не помню кто, простите, вот. И он встал на колени, говорит, я, знаете, вообще в Бога не верю, и ничего там это и вообще так. Ну вот мама сказала, он говорит, а зачем же ты пришел? Он говорит, да мама сказала, там, вот я пришел. Вот как ты хорошо, говорит, сделал, что маму послушался, понимаете, вот. И заодно вот это почитание матери, вот, ну такой, видимо, батюшка тоже был непростой. И Петракель на него наложил, значит, вот как слезы полились, он его разрешил. И тот потом, значит, пошел, как на крыльях, летел, понимаете, вот заодно добродетель, что он мать послушался, понимаете, вот, да. Вот, и он после этого стал верующий человек, и все прочее, и сын его потом, и все, значит, там все, понимаете, вот, только вот заодно такое вот свое доброе, понимаете, вот, и батюшка-то был, видимо, непростой. То есть иногда малого достаточно, иногда вот там можно и 24-листовую тетрадь списать, и 48-листовую тетрадь списать. И даже очень погордиться тем, что ты так вот хорошо в себе все видишь, вот такой ты здоровско все приметил, понимаете, где ты клопа задавил, а где муху, понимаете, вот. А в итоге ничего не получить, понимаете, да? Вот. Кстати, гадов можно уничтожать, нет? Опасных каких-то можно, нет? Или все-таки муху нельзя обижать даже? Нет, вот в деяниях апостолов, простите, я просто так, не то, что мы сейчас вышли всех подряд пошли крушить, а значит это, вот, помните, апостол Павел спасся от кораблекрушения, да, чудом, спасся там, выплыл, значит, вот, сидит у костра, греется, и змея, значит, его укусила. Язычники сказали тогда, о, какой человек, грешник, понимаете, вот от кораблекрушения спасся, так змея его, понимаете, угрызла. А он взял и встряхнул в огонь, да, помните, да? Вот. Вот, то есть получается, что вот вникать нам надо в Священное Писание и стараться так вот Новый Завет, Деяния апостольские читать, и тогда у нас все-таки какие-то вещи становятся понятными, помоги Господу. Так, вопросы, пожалуйста.
Так, извините, вы служите только для православных православных, или можно еще для кого-то?
Нет, только за православных. У нас как-то, мы же все-таки, знаете, вот не перестаем их считать еретиками, да? Вот, не православных.
Ну, я почему спросила, вот 11 сентября послужили наши проповеди, да, они там.
Ну, это мы камень в патриархии не будем кидать. Просто о мире и к вам молились, и все, за всех усопших христиан, правда же, да? А Господь сам там разберет, кто был христианин православный, кто им не был, правда же, да? За всех усопших христиан, да и все. У нас там, кстати, и русские наши погибли тоже, по-моему. Вот поэтому там неизвестно кто. Вот. Панихиду послужили, всех, обо всех христианах. Вот и все, а то там разберутся, пусть потом, кто там христиане, кто не христиане были. Помоги, Господи. Как знаете, там вот это есть случаи такие жизни старцев, там, как вот Павел Грузев, о нем я рассказал, архимандрит, да? Его пригласили по начальнику горосполкома или по кому панихиду служить все время. Но он знал, что он партийный. А он такой старец был особый, и рост, значит, все. Он панихидку послужил, а разрешительную молитву не стал читать и грамоту не стал складывать. И наклонился, просто сказал по-человечески, знаешь, Вася, мы все-таки с тобой неплохо жили, правда же, да, вот, ты меня прости, если что, я тебя прощаю, там, и все прочее, понимаете, то есть это по-своему так поступил, понимаете, вот, со своей, там молитву не стал читать, все-таки, понимаете, разрешительно. Вот. Угу. В свое время вот митрополит Иосиф, он был тогда Иоанн еще и у архиепископа там был в послушании, там они, он подвергся архиепископ гонениям за что? Что он, значит, там столкновение произошло между рабочими, значит, каким-то, ну, в общем, белыми и красными, так скажем. И он по белым послужил по панихиду, а его, значит, обвинили, что почему ты не по всем служил, понимаете, вот. И потом он на клумбе там по всем послужил христианам, понимаете, вот. И, как бы это причиной была его реабилитации, вот. Помоги, Господи. Так. Пожалуйста, еще вопрос есть? Время-то сколько у нас? То есть, так не приноравлюсь, честно. Ага, хорошо. Ну, царь Моносия был такой, он замолился за народ. Вот просто Ветхий Завет, там надо посмотреть, Моносия такой был царь. За народ молился, и Господь последний такого помиловал его, и народ. Помоги, Господи. Ну, это мы об этом как-то говорили, что воля Божия несколькими открыта для нас способами. Вот. Несколькими способами для нас открыта. Одно, значит, это, вот, конечно, воля Божия, это открыто нам в Священном Писании. Другое, значит, это духовный совет. Вот как преподобный Серафим Саровский говорил, что ум должен плавать в Евангелии. То есть на каждый момент жизни своей все-таки находить евангельскую строку. Потом добрый совет людей духовных, там, и собственная молитва дает, значит, рассуждение какое-то о воле Божьей, куда воля Божья склоняется. Понимаете, воля Божья благая и совершенная. Вот поэтому мы ищем, значит, и через Писание, и через духовных людей, значит, вот, и через простой совет, вот, себе, и через молитву больше всего воли Божьей. Это даже вот есть где-то написано, как вот это, несколько таких подразделений, как волю Божию определять в себе. Вот. Есть ли там воля Божия или нет этой воли. Ну, где есть, как говорится, эгоистическое начало для себя, там обычно воли Божией нет. Вот. А где есть для ближнего, там, или желание служить, там, или еще что-нибудь ближнему, вот, то там, конечно, воля Божия открыта. Где примирение совести, где, значит, нет бессовестного такого, там воля Божья. А где это беззаконие, зло, там, конечно, воля Божья нет. И, Господи. Да, пожалуйста, еще.